«Союзный прайм». Авторский взгляд на происходящее в России и Беларуси.
Ну что, всем добрый вечер. Это «Союзный прайм». С вами Надана Фредериксон. Итак, новость. В прибалтийских странах, на Украине и в Польше, создаются диверсионно-разведывательные группы для подрывной деятельности и попыток переворота в Беларуси. Это заявил государственный секретарь Совета Безопасности. На территории этих стран, по его словам, готовят потенциальных подрывников и диверсантов, а также незаконные вооруженные формирования из числа, ну, так называемых беглых с территории союзного государства. Это, кстати, важное такое добавление, что не только с территории Беларуси, но, возможно, и с территории России. Давайте попробуем понять, как далеко они зайдут и зайдут ли. С нами на прямой связи Кирилл Коктыш, профессор кафедры политической теории МГИМО. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, как вы оцениваете вот новость, что в прибалтийских странах, на Украине и Польше, создаются вот эти вот диверсионно-разведывательные группы?
Ну, это давняя история, и, по сути, это подтверждение той информации, которая давно имеет место, ведь мы знаем, что на Украине действует так называемый полк Калиновского, сформированных, собственно говоря, из беглых, из тех, кто сбежал в 20-м году из Беларуси. И, в общем-то, неоднократно оттуда звучали заявления по поводу желания взять реванш за 2020 год. Но так или иначе, давайте скажем так, что было бы наивно полагать, что Запад не попытается использовать эти группы в качестве инструмента. Учитывая уже, не рассматривая те мотивы, по которым люди бежали, в любом случае, они 3 года уже живут, даже 4-й год живут за счет Запада, на западные гранты в абсолютном своем большинстве. И совершенно логично со стороны Запада попытаться этот ресурс каким-то образом капитализовать и заставить людей, вне зависимости от их желания, хотения, убеждения, отработать свое, хотя такое желание, опять же, у многих, я вполне допускаю, что оно будет.
Да, но тут возникает вопрос. Например, киевский режим. Он сейчас выискивает людей по остановкам, чтобы закинуть их на линию боевого соприкосновения. Откуда у киевского режима сейчас ресурс готовить кого бы то ни было для работы, например, на территории Беларуси? И та же Польша. Одно дело Польша времен Моровецкого, как раз когда поляки влезли в события в Беларуси, когда была та самая нехта, которая курировала эти протесты. Другое дело Польша времен Туска. Но это две разные Польши.
Ну, давайте скажем так, что украинский режим за деньги сделает все, что угодно. То есть в этом плане боевое использование полка Калиновского, оно не состоялось. Там, в общем-то, и потери вы достаточно существенно были понесли, да, и Польша. Так его прозвали все-таки инстаграмный клуб, который больше вел свои аккаунты и осуществлял пропаганду. Но, тем не менее, в общем-то, как украинский режим хватает своих граждан на остановках, так, собственно говоря, выгрести тех белорусов, которые есть, евангелизовать их по той же самой схеме, это представляется совсем несложно. То есть здесь были бы деньги, было бы финансирование, а желающие эти деньги отработать на Украине всегда найдутся.
Хорошо, а Польша?
Ну, я думаю, что с Польшей давняя история, ведь все-таки, давайте скажем так, Польша мыслит себя в качестве метрополии, бывшей метрополии, которая потеряла свои кресла всходные, это, собственно говоря, Западная Беларусь, Западная Украина, и которые, в общем-то, поляки планируют так или иначе вернуть.
По-моему, Туск не про это. Туск пытается Польшу причесать под общеевропейский знаменатель. Разве нет?
Но я бы сказал, что Туск пытается поменять в качестве донора Вашингтон на Брюссель.
Так.
То есть в этом плане все-таки я бы уточнил бы, что значит европейская ориентация, проевропейская ориентация Туска. Потому что Польша – это классический левитров, который, естественно, в общем-то, ну, с момента распада Советского Союза, он жил за западный счет. Первое время за счет Вашингтона, когда из Польши делали витрину капитализма, а потом за счет Брюсселя, при Дуде снова за счет Вашингтона, и Польшу платили в том числе за то, чтобы она утаптывала Брюссель под себя, реализовывая американскую волю, по сути, пытаясь взять на себя ту роль, которую играла Британия, когда состояла в Евросоюзе. Ну, при Туске, соответственно, будет опять же переориентация на европейские элиты. Но у нас нет никаких оснований полагать, что европейские элиты самостоятельны и в данном контексте будут испытывать теплые чувства по отношению к России. Поэтому я бы, в общем-то, не особо обольщался там про европейскую ориентацию Туска. Для Польши это в первую очередь будет означать смену Кишлика, смену Донора, потому что Туск рассчитывает, что те транши, которые были заморожены Брюсселем в пользу Польши, при нем уж точно будут разморожены.
Поняла, спасибо огромное. Кирилл Коктыш, профессор кафедры политической теории МГИМО, был с нами на прямой связи. У нас еще одна важная тема, которая, по сути, является продолжением первой темы. В белорусской военной доктрине будет прописано, что нападение на любое союзное Минску государство будет считаться нападением на Беларусь. Это сообщил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. Мы сейчас будем связываться, уже связались. Давайте обсудим эту тему. С нами на прямой связи Алексей Дерман, белорусский философ, публицист и политический обозреватель. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, почему сейчас в военной доктрине Беларуси вот прописали, что нападение на любое союзное Минское государство будет считаться нападением на Беларусь?
Мне кажется, вся обстановка вокруг союзного государства, особенно на западных рубежах, говорит о том, что необходимо посылать четкие сигналы нашему потенциальному противнику, чтобы он не думал, что если вдруг будет нападение на Беларусь, Россия будет в стороне, или если вдруг какая-то угроза для Калининградской области возникнет, что Беларусь останется в стороне. То есть там должны понимать, что мы действуем как единое целое в военном плане, и ответ будет общим союзным.
Общий союзный ответ, по-моему, его контуры были обозначены, когда Россия стала размещать часть своего ядерного вооружения на территории Беларуси. Разве нет?
Да, вы правы, но военная доктрина, концепция надбезопасности – это уже юридические документы. То есть это не просто некие намерения, там, демонстрация и определенные действия. Это уже, собственно говоря, закон, в том числе и военное время.
Союзное государство все-таки пока подразумевает в основном Россию и Беларусь. Будет ли это правило как-то перекидываться на страны, которые связаны с Белоруссией евразийским проектом? Казахстан, Армения.
Вы знаете, в потенциале да, хотя бы потому, что вот тот опыт, который Беларусь и другие страны ОДКБ получили во время событий в Казахстане, он этот опыт учитывался при создании военной доктрины. То есть возможность участия, допустим, белорусской армии за рубежом, в проведении таких операций. Я думаю, что и принятие помощи от союзников в Беларуси, если вдруг что, это тоже подразумевается. То есть да. Но тут вопрос политической воли других государств. Я думаю, что вот наш пример, в общем-то, достаточно успешное продвижение в общем военном строительстве России и Беларуси, он должен быть заразителен, потому что угрозы растут, а в следующий раз, если вдруг что-то подобное возникнет в казахстанской ситуации, нужно иметь четкие механизмы, в том числе юридические, то есть чтобы мы были уверены и в помощи союзников, и союзники в нашей.
Хорошо, казахстанский пример, он понятен. Давайте возьмем другой, прости господи, армянский пример. Да? Никол Пашинян уже пытался обвинять Россию, например, в своих проблемах, которые у него были связаны с Карабахской войной, которую Армения проиграла при Николе Пашиняне после событий 19 сентября. Не получится ли, что сейчас Никол Пашинян услышит, что в доктрине Беларуси, в военной доктрине Беларуси такие перемены, а потом бах, какая-нибудь, не дай бог, стычка опять с азербайджанской стороной. И Никол Пашинян с квадратными глазами побежит в Минск криком: «Вы же обещали, а что же вы нам не помогаете?»
Знаете, для того, чтобы была такая помощь, все-таки нужно, кроме каких-то заявлений и требований, иметь реально крепкие союзнические отношения. Все-таки Беларусь и Россия не на словах, а на деле их укрепили, создавали общее ПВО, стандарты общие единое фактически командование ряда войск. Да? То есть нельзя просто так сказать: «Помогайте мне», когда ты пытался до этого несколько лет отдаляться от России. То есть, во-первых, ты должен заслужить это доверие. Во-вторых, ты должен сделать определенные действия, чтобы было единое некое общее оборонное пространство. По-моему, Пашинян как раз-таки делает все наоборот.
Пашинян-то да, я с вами тут даже спорить не буду. Просто мне кажется, сама формулировка, которая вот на данном этапе публично звучит, да, нападение на любое союзное Минску государство будет считаться нападением на Беларусь. Если бы контуры были ограничены только Москва-Минск, ну, Россия и Беларусь, да, вопросов бы не было. Ну, хорошо, возьмем не армянский пример, возьмем киргизский пример. Все-таки это партнер по евразийской интеграции. У киргизов есть проблемы с Таджикистаном. Периодически у них даже стычки происходят. Не дай бог опять произойдет. Та же Киргизия скажет Минску, ну, послушайте, вы же заявили на любое союзное вам государство. Мы вам союзники, помогайте.
Ну, вы знаете, на самом деле многое зависит от того, вот какая страна в каком контексте запросит эту помощь. Потому что мы все помнили, что Казахстан обратился в аппарат ОДКБ к России, и решение было принято. То есть обращение должно, ну, естественно, происходить по определенной процедуре. Если мы говорим о ОДКБ, там участвует, допустим, та же Киргизия или Армения, и решение принимается о помощи коллективно. То есть, если это решение принимается, Беларусь, естественно, обязуется и будет участвовать в этом. Если этого решения нет в силу каких-то причин, там, дипломатических, иных, ну, тогда, наверное, задействуются немного иные механизмы.
Поняла. Пока поставим многоточие в этой теме. Спасибо большое. Алексей Дерман был с нами на прямой связи. Друзья, оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». Впереди вас ждет много важной и полезной информации. Не переключайтесь.
Союзный прайм. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.